Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Не могу сказать, что на ушедшей неделе в научном мире происходили события, которые задвинули все остальные или как-то выделяются среди прочих, но, как обычно, есть некоторое количество занимательной информации, которой, в общем, конечно, можно поделиться, ну, так что называется, для общего развития. Это «Объект-22», Евгений Стаховский. В этой серии проект «Стаховский лайф» к новостям науки, посмотреть, что, ну, поверхностно, разумеется, происходит в научном мире, без попыток, ну, как-то докопаться до самой сути или заниматься очень серьезными материями. И сегодня, знаете, я хочу первым делом обратиться к тем, ну, не могу уже произнести слово «новости», поскольку прошло некоторое количество времени. Но, в общем, обратиться к той информации, которая осталась у меня с прошлого раза. Неделю назад, мне память не изменяет, кажется, я говорил, а может и не говорил, ну да бог с ним, о том, что есть некоторая информация, которую я, как обычно, не успеваю вложить в выпуск, и что-то, конечно, выпадает из поля зрения. Есть информация, которую, в принципе, можно как-то использовать в следующих программах. Что-то уходит навсегда, может быть, где-то появляется в развитии, и мы к ней обращаемся. Ну вот что-то как-то думаю я, что в прошлый раз я говорил о том, что есть моменты, которые растянуты во времени и которыми смело можно будет поделиться в другой раз. Сегодня я вот хочу начать с того, что у меня здесь осталось с прошлых разов в закладочках. И, в общем, как обычно, да, скажу еще раз, что к этой информации, вообще к информации, которая здесь в объекте присутствует, наверное, не нужно относиться как к новостям, а это просто некоторые любопытные моменты, которые, ну, почему бы и нет. Во-первых, здесь я копался в своих архивах и понял, что вот как-то мимо прошел информации о том, как ученые выяснили, почему дельфины выбрасываются на берег. Были большие материалы по этому поводу, которые появились еще в середине мая. Ну вот тогда мне как-то не хватило времени. Но почему-то эта информация показалась мне занятной, и, может быть, сегодня стоит к ней вернуться в самом начале. Но мы знаем, что в мире бесконечно происходят какие-то чудеса. То дельфины, то киты, то бог знает кто еще плывут не в ту сторону и оказываются выброшенными на пляже, на скалистые берега, бог знает куда еще. И, конечно, ученые периодически ломают голову, строят всевозможные гипотезы, теории, и существует множество загадок, связанных вообще с этими живыми существами. Нам кажется, что мы изучили их достаточно хорошо, они нам преподносят новые и новые сюрпризы. И если мы говорим о дельфинах, которых, мне кажется, любят абсолютно все, но, может быть, за какими-то редкими исключениями, то, конечно, один из самых интересных моментов, связанных с ними, это вот тот самый вопрос, почему дельфины выбрасываются на сушу. И ученые продолжают за ними следить. И говорят, насколько я понимаю на сегодняшний день, что, конечно, мы не можем прям дать стопроцентный точный ответ на этот вопрос, и что у нас есть гипотезы, основанные на полученных данных, на прослеживании некоторых закономерностей. И дельфин, покидая свою обычную среду обитания, и дельфин, оказывающийся на суше, может это делать по нескольким причинам. Во-первых, это нарушение функции эхолокации. Эхолокация, как вы знаете, одна из визитных карточек дельфинов, в отличие от характерных для других млекопитающих точек опор, вроде обоняния, слуха, зрения. Дельфины полагаются на умение точное определять расстояние до преград или, например, до еды. И чтобы ориентироваться в водном пространстве, дельфин издает вот эти характерные звуки, щелчки, свист, и издаваемый звук доносится до объекта в определенном радиусе, отражается и возвращается обратно. Органы слуха животного улавливают отраженный звук, несущий в себе информацию о форме, размерах и расстоянии до объекта. И вот одна из гипотез, почему дельфины выбрасываются на сушу, это как раз искажение работы такого механизма. В связи с отравлениями, загрязнением воды, работой различных приборов и так далее, дельфин может получить неверную информацию об окружающих объектах и о своем местоположении, и в итоге дезориентироваться. И не понимая, где животное оказалось, оно может выброситься на сушу, но, что называется, по случайности. Вторая причина – это нападение других животных. Атака дельфина хищником тоже может стать причиной того, что свою жизнь животное закончит на суше. О конфликте между касатками, акулами и дельфинами известно, в общем, довольно давно. Даже одна акула – одиночка может вызвать страх, например, у молодой особи дельфина, а пара касаток так и вовсе подвергнет это животное в ужас. И пытаясь спасти свою жизнь, подвергнувшись, ну, прям панической атаке, позволю себе такое словосочетание, нередко дельфин оказывается сначала на мелководье, а после с прибойной волной на суше в безуспешной попытке свою жизнь. Следующая причина – это охота. В попытках добыть пропитание, угнавшись за мелкой рыбой, кальмаром или каким-то другим водным обитателем, дельфины нередко оказываются на отмеле, откуда не в состоянии выбраться самостоятельно, и приближающиеся мощные волны доставляют их прямиком на сушу. Старость и болезнь. Следующий пункт. Заболевания, которым подвержены дельфины, в общем, в некотором смысле изучены. Преклонный возраст, никуда не деться от старости. Безусловно, ранения. И ослабленные животные не всегда способны сопротивляться мощным течениям, стремящимся к берегу, и благодаря чему рано или поздно снова могут оказаться на мели. Ухудшение состояния окружающей среды – это вечная наша тема, красная линия, о которой, как мне кажется, я постоянно что-то говорю в связи с теми или иными событиями. И вот очередное подтверждение. Ни для кого не секрет, что вода с каждым годом становится все загрязненнее, и виной этому является, конечно, хозяйственная деятельность человека. Чистая вода – залог жизни и здоровья многих водных обитателей. В результате загрязнения популяции животных начинают стремительно сокращаться, оставшиеся особи стараются выжить и начинают процесс миграции в более чистые регионы. И дельфины, конечно, тоже начинают покидать родную среду обитания в поисках лучших условий жизни, или они мигрируют вслед за источником пропитания, поскольку, ну, понимаете, да, если исчезают виды, которыми они питаются, то и дельфинам может грозить голодная смерть. И в результате дельфин снова может оказаться на отмеле, откуда, конечно, прямая дорога на берег. Эту теорию, эту гипотезу подтверждает тот факт, что часто рядом с выбросившимися особями находят также и мелкую рыбу, кальмаров и других морских обитателей, ну, то есть прямых представителей рациона дельфинов. Следующий пункт – это естественный баланс. Тут нам помогли японские ученые, которые предположили, что таким образом у дельфинов происходит процесс саморегуляции числа особей. То есть, когда размер популяции становится слишком велик, некоторые особи следуют к берегу, чтобы его сократить. Такое вот самоубийство. Ну, о самоубийстве в мире животных, в общем, это отдельная тема, но тоже серьезные материалы у нас есть на этот счет. Если будет интересно, я думаю, вы без труда их сами найдете. Также в ученых кругах ведутся споры о связи магнитного поля Земли и этим феноменом. Некоторые полагают, что волны оказывают негативное влияние на возможности дельфинов ориентироваться в пространстве, и в результате дельфины оказываются на мелководье, а впоследствии на суше. Ну и что? Шум под водой. Подводные лодки, другие агрегаты, деятельность которых осуществляется под водой, генерируют звуки, генерируют шум, и потерявший вследствие этого слух вожак дельфинной стаи, например, теряет умение к эхолокации, непосредственно ориентации в водной толще, и выбрасывание на сушу вожака вынуждает всю стаю дельфинов последовать на берег вслед за лидером. Как уже было упомянуто, дельфины издавна в плохих взаимоотношениях с акулами и касатками, однако такое соседство может стать результатом не только единичного выбрасывания какой-то заблудившейся особи, а тоже целой стаи, и чем больше в реале обитания дельфинов, касаток и акул, тем чаще и глобальнее происходит выбрасывание на берег. Географическое положение иногда влияет серьезную роль. Кейп-Код в штате Массачусетс, например, известен своей сложной топографической системой, представляющей из себя коктейль из множества узких проливов и полуостровков суши, напоминающих крючки, и особенно печальная слава досталась заливу Велфлит, в районе которого регистрируется огромное количество массовых выбрасываний дельфинов. И несмотря на то, что Кейп-Код получил наибольшую известность, учеными обнаружено, что он не исключение. И в других местах, где регулярно наблюдается выбрасывание дельфинов, похожая обстановка. Также заметно, что часто выбрасывание дельфинов происходит в регионах с илистыми берегами и обилием отмелей. Считается, что все эти факторы препятствуют корректной ориентации китообразных в пространстве. Несколько раз фиксировали случаи выбрасывания дельфинов в момент новолуний и полнолуний. Черт те знает, как они там работают с нашим естественным спутником. И, ну, здесь, понятно, сразу возникает мысль, а мы знаем, да, о том, как Луна влияет на отливы и приливы, и высокий уровень воды во время прилива, например, в полнолунии, дает возможность дельфинам оказаться ближе к береговой линии, чем обычно, а отлив нередко оставлял целые стаи дельфинов на отмели по всему побережью. И для сравнения, вот в том же самом Велфлите разница в уровнях воды во времена приливов и отливов может достигать 4 метров. Природные катаклизмы, следующий пункт, так называемому нагону воды или штормовому приливу, ученые также причисляют заслугу оказавшихся на берегу дельфинов. Штормовая погода может значительно поднять уровень поверхности воды, а сильный ветер – это генератор мощных волн. И здесь вот это интереснейший момент. Здесь вообще такая комбинация факторов. То есть представьте себе картинку. Стаю дельфинов заносит на отмель. Откуда? Сильными волнами на сушу. Или стая может оказаться близко к берегу, а когда уровень воды после шторма вернется в исходное русло, то повторится ситуация с отливом. Ну и плюс сами по себе природные катаклизмы нарушают способность дельфинов ориентироваться в воде, меняя ход течения и создавая дополнительные шумы и так далее. Ну, вот это основные причины. Мне самые интересные, конечно, кажется, вот это какая-то внутренняя, если хотите, психологическая причина, касающаяся суицидальных моментов. Но давайте скажу о них еще 2 слова, чтобы, ну, может быть, кому-то станет еще более интересно, и он пойдет копаться в этих материалах уже лично. Вообще китообразные, к которым относятся и дельфин, разумеется, склонны к вот этому массовому выбрасыванию на суше, да, я подчеркну, массовому. А массовым выбрасывание считается в тех случаях, когда в рамках одного географического региона двое или больше дельфинов оказываются на берегу в течение одного цикла приливов. И причинами феномена могут выступать, как уже понятно, самые разные явления и факторы. Но все их объединяет одно. Дельфины – крайне социальные млекопитающие, где каждая особь беспокоится о безопасности всех других. С одной стороны, это неоспоримое преимущество. Ведь коллективно любому живому организму в природе выжить проще. Но для дельфинов это может сыграть и злую шутку, потому что выбрасывание на берег в силу тех или иных причин одной особи может повлечь за собой гибель целой стаи. Ну и вот там вариант, например, с вожаком, да, о котором я говорил, мне кажется, совершенно прекрасный пример.
Стаховский лайф на маяке.
обещал в прошлый раз, неделю назад, рассказать и о некоторых прогнозах, сказать два слова о тех прогнозах, которые ученые бесконечно делают и пытаются представить наше всеобщее будущее с человеком или без человека. И вот давайте еще кусочек небольшой этой информации. Ученые, как вы знаете, иногда используют часы. Ну, вот наши какие-то обыкновенные, хотя, в общем, сегодня уже не обыкновенные, я имею в виду часы со стрелочками, вот этот такой 12-часовой или, если хотите, 24-часовой цикл, который мы можем наблюдать, ну, на старинных ходиках, допустим, окей. И для наглядности они используют эту картинку и, например, рассказывают о том, что если мы возьмем 0 часов за точку отсчета, то жизнь на нашей планете зародилась около 4 часов утра, растения появились в 10 часов 24 минуты, ну и так далее, и так далее. И исходя из и этой системы, ученые постоянно делают выводы, что может быть с Землей через некоторое время. И есть несколько прогнозов, которые вот меня заинтересовали. По одному из прогнозов, когда все схлопнется с человечеством, я имею в виду, вместо людей на Земле будут жить птицы. Ученые обратили внимание, что на планете происходит шестое массовое вымирание видов. И они уточняют, что когда крупные ящерицы исчезли с лица Земли, на планете наблюдался взрывной рост разнообразия и численности других живых существ. Самая разнообразная группа позвоночных животных на суше – это птицы. Они эволюционировали и моментально заняли нишу динозавров. И если нечто подобное произойдет снова, то есть если будут уничтожены все крупные млекопитающие хищники, ну, в том числе и люди, то птицы займут их нишу. Это первый прогноз. По второму прогнозу планету заселят муравьи. Ученые говорят, что эти насекомые в любой момент могут подхватить упавшее знамя людей. И когда мы говорим о биологическом успехе, то обычно рассматриваем три главных фактора – разнообразие, биомасса и долговечность, то есть как долго вид сохраняет жизнеспособность. И ученые говорят, что муравьи появились 150 миллионов лет назад, успешно пережили динозавров, а теперь благодаря, в том числе и глобальному потеплению, у этих насекомых есть возможность не только прекрасно сохраниться, но и окончательно завоевать Землю. По третьему прогнозу, гиганты могут стать карликами, а малыши превратиться в монстров. И сегодня происходят эти явления, мы можем их наблюдать. Есть, например, такие понятия, как там островная карликовость, островной гигантизм. Ученые островных млекопитающих, изучая островных млекопитающих, ученые разработали гипотезу о том, что крупные животные становятся маленькими, а маленькие становятся большими. Например, во время раскопок в итальянском регионе Гаргано, который более 5 миллионов лет назад был негорным массивом, ученые сделали вывод, что там вот тогда, черт знает когда, водились крысы размером с собаку. И ученые полагают, что представители мегафауны, так называемые слоны, носороги, бегемоты, могут либо вымереть окончательно, либо стать меньше в размерах, потому что им слишком сложно будет адаптироваться к изменениям климата.
Стаховский лайф на маяке.
Ну и последнее на сегодня из прошлого, из того, что я здесь для себя заархивировал. Это небольшой материальчик о том, как ученые рассказали, какую пользу могут приносить вредные привычки, какие-то неожиданные результаты, неожиданная польза вредных привычек. Ну, по крайней мере, то, что принято считать вредными привычками. И понятно, но это, знаете, история, конечно, из серии о том, что один и тот же препарат, одна и та же вещь может в одной дозе быть лекарством, в другой дозе быть ядом. На один механизм она влияет плохо, на другой механизм она влияет хорошо. И вот ученые, например, заговорили о курении. Конечно, говоря, что первым делом никого они ни к чему не пропагандируют. И не говорят, что от этого может быть прям какая-то глобальная польза, а просто рассказывают о своих некоторых научных выводах. И Скажем, подтверждается теория, которая была выдвинута еще в 2006 году учеными из Гарвардского университета, которые тогда пришли к выводу, что, например, у курильщиков риск возникновения язвенного колита на 40% ниже, чем у тех, кто не курит. А язвенный колит связан с воспалением нижней части пищеварительного тракта, и чтобы вылечить больного от этого недуга, медики часто назначают препараты, снижающие иммунитет, и ученые пока все-таки не нашли причину, почему именно курение помогает при такой болезни, но тенденция сохраняется. Кроме того, хорошая новость есть и для любителей кофе, тех, кто не может прожить и дня, чтобы не выпить больше 3 чашек этого напитка в день. Так вот, их ждет положительная информация. Они имеют меньше шансов заболеть некоторыми видами рака, а именно раком предстательной железы, кожи или полости рта. Все из-за того, что кофе содержит антиоксиданты и полифенолы, которые атакуют свободные радикалы, вызывающие рак. И также ученые очень осторожно, я повторяюсь, очень осторожно ученые говорят о том, что умеренное потребление кофе все-таки снижает риск развития диабета 2-го типа, болезни Альцгеймера, некоторых сердечных заболеваний. И при этом стоит все-таки помнить, что из-за большого количества кофе в день человек может недополучать нужную норму воды, иметь проблемы со сном или испытывать тревожность. И, кроме того, 3-й пункт. Ученые говорят, что не всегда нужно отказываться от вредных продуктов с высоким содержанием жира. И напоминают, что жир необходим организму для усвоения витаминов. Благодаря ему вырабатываются гормоны. А ненасыщенные жиры, в том числе, например, содержащиеся в орехах, регулируют кровяное давление, снижают воспаление, повышают уровень холестерина в крови. И такие продукты, как авокадо, оливковое масло или рыба, способны снизить риск депрессии или потери памяти. Ну, вот такие моменты. Это вот то, что в архивах у меня осталось. Теперь перейдем к свеженькому.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Сегодня к некоторым событиям из мира науки, к информации. Я не хочу произносить слово «новости», очень осторожно вообще стараюсь с ним обращаться. Давайте относиться к этому не как к новостям, а к некоторой, ну, действительно, информации из научного мира. Тем более мы с вами прекрасно представляем, как растянут во времени научный мир, и что некоторые события, открытия, исследования, которые там происходят, растягиваются на годы, а то и на столетия. Ну, в общем, смотрите, что за прошедшую неделю из научного мира, из информации из научного мира мне понравилось. Во-первых, ученые обнаружили в Чили челюсти древнейшего млекопитающего. В Патагонии, в той части, которая относится к Чили, специалистам удалось обнаружить зубы млекопитающего, возраст которых составляет 74 миллиона лет. И, по-видимому, это наиболее древняя находка подобного вида, по крайней мере, из всех выявленных в том регионе. По мнению ученых, зубы принадлежат созданию, которое обитало в конце мелового периода и относится к вымершему, естественно, под отряду древних гондванотериев. К тому же это наиболее южная находка, которая принадлежит к такому типу. Ученые описали животное как ступень эволюции между откладывавшими яйца млекопитающими и сумчатыми. И эти обнаруженные зубы указывают еще и на то, что существо нельзя назвать грызуном, но их строение очень напоминает именно зубы грызунов. Проживали гондванотерии в древнем суперконтиненте Гондване, располагавшемся в южном полушарии, но и отдельно стоит отметить, что вот та область, Торрес-дель-Пайне, там проходит довольно серьезная часть раскопок палеонтологов, там находили кости динозавров-хищников, родственников мадагаскарских динозавров и кости травоядных с длинной шеей.
Теперь в Европу. В центре Европы обнаружена активная вулканическая зона. Ученым в ходе исследования удалось обнаружить признаки активного вулканизма рядом с наиболее густонаселенными районами Европы. Специалисты в рамках работы анализировали незначительные колебания поверхности Земли, спровоцировать которые мог поднимающийся раскаленный мантийный поток, известный также как плюм. Отмечена нетипичная активность в районе Айфель, находящемся между несколькими городами в Западной и Центральной Германии. Вообще, этот район славится своими древними вулканическими структурами, включая кратеры, называемые маарами. И исследования подтвердили, что порядка 13 тысяч лет назад там действительно имело место серьезное извержение, которое можно сопоставить с последствиями активизации Пинатубо в 1991 году. И в конечном итоге образовалось озеро Лахерзее. И ряд я рассказывал об этом в прошлой программе, так вот теперь ряд экспертов допускают еще, что и питавший упомянутую вулканическую активность мантийный шлейф по-прежнему существует, раскинувшись где-то порядка на 400 километров вглубь породы, но ученым не удавалось оценить его жизнеспособность, и вот, наконец-то, удалось. Окаменелые следы. Вот, кстати, да, в самом начале я сегодня сказал о том, что мне показалось, что не было какой-то такой серьезной информации, которая получила бы серьезное распространение и занимала бы абсолютно всех. Ну, то есть, не было какого-то такого сюжета, который бы активно обсуждали. А вот сейчас, перелистывая свои ленты, я понял, что нет, вот же она, наверное, вот это тот момент, который попадался мне чаще всего и у обычных людей в социальных сетях, которых эта информация заинтересовала, и на различных сайтах, которые занимаются научными событиями. Это информация о том, как палеонтологи обнаружили останки двуногих крокодилов. Наверняка вы слышали об этом. Ну, давайте два слова об этом скажем, чтобы как-то зафиксировать. Многие палеонтологические находки, включая останки, например, крокодилов-вегетарианцев и дельфиноподобных, периодически развеивают наше обычное представление о крокодилах как о исключительно древних животных. И вот весьма необычных крокодилов древности описывает новая статья ученых из Корейского национального образовательного университета в Чинджу. Эксперты изучали мезозойские окаменелости местной формации Чинджу и обнаружили цепочки следов, оставленные двуногим животным. Поначалу они решили, что это был представитель птерозавров, крылатый ящер, ненадолго опустившийся и снова взлетевший в воздух. Однако внимательный осмотр и изучение показали, что это крайне маловероятно, поскольку динозавры, как и их потомки птицы, ходят, ну, что называется, на цыпочках, а вот крокодилы опираются на всю стопу, оставляя выраженные отпечатки пяток. Ну, то же самое происходит, например, и с людьми. И вместе с тем следов от второй пары конечностей рядом нет, хотя поверхность эта была, видимо, исключительно мягкой, и на отпечатках задних ног можно различить даже отдельные чешуйки. Поэтому ученые и заключили, что следы оставил крокодиломорф, который, однако, передвигался совершенно нехарактерным для него образом и был, выражаясь научным языком, бипедальным. Судя по размеру следов, а это 18-24 сантиметра, животное имело до 3 метров в длину. А в ту далекую эпоху на территории нынешней Кореи обитали действительно крокодиломорфы батрахопус, которые оставляли сравнительно узкие цепочки следов, свидетельствующие об адаптации походки к передвижению по суше. Вот ученые изучили все это дело и отнесли оставшие эти следы животные именно к этому роду, назвали его Batrachopus grandis. Ну, то есть, если попытаться себе его представить, то и действительно такой крокодил с более массивными задними ногами и на них, собственно говоря, передвигающийся.
Стаховский лайф на маяке.
Закончим сегодня тоже, пожалуй, с животными, но не с вымершими, слава тебе, Господи, пока, а с максимально к нам приближенными или приближающимися. Ну вот давайте про лисиц немножко. В Великобритании все большее количество рыжих лиц приобретает черты одомашненных животных, попадая в городскую среду. Когда лисы попадают в городскую среду, у них со временем начинают меняться черты, и они больше начинают походить на собак. Биолог-эволюционист Кевин Парсонс изучил коллекцию из 1500 черепов лиц, собранную в Национальном музее Шотландии. Эти черепа поступили туда из Лондона и его окрестностей. Все это происходило еще в 70-е годы 20 века. При этом каждый из черепов был маркирован как городской или сельский. И по наблюдениям ученого, черепа этих лис меняются в зависимости от среды обитания. Причем изменения одинаковы для обоих полов. У городских лис более короткие и широкие морды и меньший мозг, в отличие от сельских. Эти изменения укладываются в то, что Дарвин называл синдромом одомашнивания. В целом, череп городской лисы, по мнению Парсонса, сформировался таким образом для лучшего кусания, в то время как череп сельской имеет такую форму для большей скорости передвижения. Но ученый подчеркивает, что лисы все-таки по сию пору не одомашнены. Может быть, это когда-нибудь произойдет. Впрочем, по мнению археолога Мелинды Зедер, это исследование показывает, как человеческая деятельность ставит животных на путь одомашнивания. В то же время она говорит, что свидетельств того, что лисы и в прошлом были вблизи человека, довольно много. Но в отличие от других животных, например, от диких кошек, которые стали потом домашними, лисы не становятся полностью одомашненными. Почему так происходит, пока не особо ясно. Ну, черт ее знает, может быть, в конце концов, это произойдет. Вообще, лис, конечно, очень интересное животное. Я бы, честно говоря, не отказался. Ну и давайте, раз уж от постепенно одомашнивающихся животных к тем, с которыми мы, в общем, давно пребываем уже в тесном контакте, и в данном случае я имею в виду собак, мне тут попалась информация, очень интересное, мне кажется, исследование, на мой взгляд, очень милое, и оно вроде как подтверждает тот для многих вполне понятный, наверное, факт, что ваша собака действительно будет стремиться вас спасти в случае опасности. Это показывает новое исследование, в котором, правда, есть некоторые затруднения. Собака готова вас спасать, но проблема в том, что она не всегда понимает, как именно она может это сделать. Чтобы убедиться, что собаки действуют из побуждения спасти человека, а не из желания получить какие-то плюшки, причем в прямом смысле этого слова, какую-нибудь еду, например, или просто наладить контакт с владельцем, исследователи провели серию экспериментов. В тестах участвовали 60 домашних собак. Хозяев поместили в большие коробки с дверью, которую можно было легко сдвинуть. Хозяева кричали, вопили о помощи, но при этом даже не называли кличку питомца. И большинство собак действительно стремились спасти своего владельца. Причем примерно третьи это удалось, а остальные просто не поняли, как они могут открыть коробку, говорит психолог Джошуа Ван Бург из университета штата Аризона. В другом тесте, где в коробку бросали еду, меньшее количество собак забрали угощение. Причем эти же собаки открывали коробку, когда слышали крики о помощи хозяина. И ученые считают, что большая часть собак действительно готова поспешить нам на помощь в случае беды, но они должны знать, как им действовать. Ученые хотели выяснить, как будет отличаться поведение собаки, если владелец, например, просто читает журнал, находясь внутри коробки, а не зовет на помощь. И довольно много собак пытались открыть дверь и в этом случае. Исследователи говорят, что собаки стремятся находиться рядом с хозяином, но его бедственное положение многократно усиливает мотивацию к решительным действиям. Во время теста на бедствие собаки испытывали гораздо больший стресс. Когда их владелец был напуган, они лаяли и скулили сильнее. по словам исследователей, это может также доказывать, что эмоции передаются от владельца к собаке. Психолог Клайв Вин из того же университета штата Аризона говорит: «Удивительное в этом исследовании то, что оно показывает, собаки действительно заботятся о своих хозяевах. Даже без соответствующего обучения они пытались спасти людей, которые находятся в бедственном положении. А если питомец терпел неудачу, то мы наблюдали, как он был расстроен». Ученые подчеркивают, что собакам, которые не смогли спасти хозяев, просто не удалось понять, что нужно делать. Это не означает, что они не заботились о владельцах. В этом смысле я бы вспомнил программу, которую как-то мы делали в рамках проекта «Мозг» здесь, в «Объекте-22», и вы можете найти ее в подкастах. У «Объекта» куча каких-то подкастов и на сайте «Маяка», и в iTunes, и, в общем, где угодно вы все это можете найти. Я помню, что мы делали программу, поищите ее обязательно, если, конечно, заинтересуетесь этой темой, программу, касающуюся интеллекта собак, ума собак, от чего он зависит, как это происходит, какие собаки, может быть, поумнее, какие поглупее. Это было несколько лет назад, я имею в виду, программа вышла несколько лет назад, я уже, конечно, не помню все в подробностях, надо, наверное, пойти самому тоже переслушать, поскольку некоторые моменты, конечно, забываются. Все, пожалуй, это «Объект-22», я Евгений Стаховский, спасибо.
Стаховский лайф на «Маяке». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.